Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Илон Маск разбушевался. $8 за синюю галочку — я что, плебс какой-то? Дела отлично, как обычно. ФРС поднял ставку на 75 базисных пунктов. Эх, а ведь рынки могли магически вырасти аж на 10%. Вышли свежие нонфармы, и они составили... Упс, нет, они еще не вышли. Но мы их прокомментируем прямо в прямом эфире. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Ну, начнем с нашего любимого героя и самой обсуждаемой темы. Кстати, насколько я знаю, в Твиттере... который вот Илон Маск недавно купил, и мы его обсуждаем с утра до вечера, сегодня, насколько я знаю, в Твиттере выходной. У меня вопрос, они там что-то празднуют, или Илон Маск, может быть, вел 4-дневную рабочую неделю?
Да, Ярослав, в Твиттере сегодня офис Твиттера закрыт. Но не потому, что они там празднуют или выходной. Новость, на самом деле, печальная для сотрудников Твиттера. Им прям разослали письма, предупредили, чтобы они не приходили сегодня на работу. И им будут высланы имейлы, да, электронные письма с новостью, да, о том, уволены они или нет. Илон Маск собирается уволить ровно половину сотрудников Твиттера. Там работает 7500 человек. Да, минуточку. Давайте я перепроверю. Твиттер, да, 7500 человек, ровно половину он уволит. 50%. Вообще, ну, пока не забыл, скажу, что если бы Твиттер был... Компания Твиттер и ее акции торговались бы на рынке, да, то есть Твиттер оставался бы публичной компанией, я бы ее прям немедленно шортил. Представьте себе, приходит Джек Дорси в 2016 или 2017 году, тоже был кризис у Twitter компании, не было прибыли долгое время, Джек Дорси как основатель, он ушел от управления, он снова вернулся на пост генерального директора, сделал реформы, какие-то сокращения, сократил, по-моему, каждый десятый программист даже был уволен. Ну, не сильно, может, помогло, но в моменте акции начали расти, и, в общем, был позитив. Так вот, сейчас 50% компаний сократить, это значит, что там половина людей были просто, извиняюсь, халявщики, что они там делали, если их работа не востребована. А сократить и нанять новых, я думаю, что это сейчас сложно, не так просто. Издержки будут выше. И пока найдешь новых сотрудников и так далее. Ну, потому что хоть и рецессия началась, но рынок труда... Мы, кстати, узнаем, как ты сказал, через там, 15-16 минут, что происходит на рынке труда. Не так легко. То есть, скорее всего, он их просто уволит. Я понимаю про совет директоров. Он единственный, Илон Маск единственный, кто сейчас сидит в совете директоров в качестве председателя. Но это временно, сказал Илон Маск. Он восстановит совет директоров, наберет новых людей. Я уверен, что наберет каких-то интересных, каких-то незнакомых нам, но таких достаточно интересных людей. Но 50% компаний сократить, кто же работать будет? Как Твиттер будет функционировать? Вот сегодня, 4 ноября, да, объявят, что половина сотрудников могут не выходить на работу.
И у них останутся каких-то несчастных 3750 человек.
Ну, например, Facebook, знаешь, сколько людей работает? Давай я тебе точно скажу. Facebook работает 87314 человек. Акции, кстати, $89. Привет всем, кто в начале года... В январе говорил, что падение на 250 – хороший повод и шанс купить. Фундаментально – да, а вот все остальное в компании не очень. Но это мы уже обсуждали, сегодня у нас Twitter. Так вот, половину сотрудников сократить – это значит, или раньше компания была ну, сверх неэффективной, половина сотрудников просто пили чай, кофе и не работали, или плохо работали, или вообще они не нужны. Да, не то чтобы плохо работали, не нужны. Не нужны. В том-то и дело, что он, скорее всего, не будет нанимать новых или частично, может быть. Так что я бы шортил. Мне вот это все, как, допустим, мелкому спекулянту даже не нравилось бы. Но у Илона Маска, как мы знаем, планы, ну, грандиозные, далеко идущие. И, например, если вы хотите знать, что он хочет сделать с оборотом Twitter, да, вот сейчас 5 миллиардов, 5 миллиардов 230 миллионов, выручка, ну, общая, да, оборот Twitter. Он собирается довести в 2026 году эту цифру до 26 миллиардов. Во сколько раз? В 5 с лишним раз. Ну, в 5, с учетом вот этих 230 миллионов, в 5 раз. Но это, ну, очень много. А неужели кто-то не знает про то, что существует Twitter? Или он собирается вот эти вот, как ты сказал, синяя галочка, да, верификация за счет повышения цены на верификацию. Я где-то видел цифры, сколько это даст. Ну, они смешные, они явно до 26 миллиардов не доведут цифры оборота. Более того, знаешь, шли споры по поводу этой верификации, цены этой синей галочки. Много людей высказалось на эту тему, даже корреспондент CNN, Фрида, по-моему, ее звать, она там протроллить успела Илона Маска, ну, в частности, написала, что Илон Маск пишет, что Twitter — это просто лучшее и самое интересное место в интернете, вот почему... Вы читаете сейчас этот твит прямо, да, сейчас, твит Илона Маска, на что Фрида Гиттис, это вот CNN-корреспондент, причем такой достаточно известный, она написала, что вот почему это грустно, печально, что ты играешь с этой игрушкой, да, с этим твиттером, рассматриваешь его как игрушка, ведешь себя как ребенок. И Илон Маск лаконично и просто ответил: $8. То есть идут разговоры о том, чтобы с $20 снизить до 8 верификацию в Twitter. Сейчас, по-моему, 5, да? Такая небольшая прибавка, $3, если даже, по-моему, 400... Нет, совру, не скажу. Я не знаю, сколько людей верифицировано сейчас, и что дадут Twitter эти $3 прибавки. Кстати, не единственный человек, кто поспорил с Илоном Маском. Тут была... Еще одна такая жаркая дискуссия, что ли, с Стивеном Кингом. Стивеном Кингом. Я уже увидел это обсуждение в комментарии другого человека. Ну, сейчас о нем тоже расскажу. Вызвали у меня эмоции, вызвали у меня комментарии. То есть личность комментатора, даже не комментатора, личность человека, который процитировал этих двух людей, Стивена Кинга и Илона Маска. Значит, что сказал Стивен Кинг? Он говорит... $20 в месяц за синюю галочку, ну, там нецензурный лексикон, нецензурные слова были, я пропущу, это вы должны мне платить. Если это будет введено, я просто покину Twitter как Enron, я исчезну как Enron. Ну, для тех, кто не знает, что такое Enron, это энергетический гигант начала нулевых, ну, точнее, он давно работает, в начале нулевых он просто исчез. Это какая-то смесь... физического поставщика газа и электроэнергии с финансовым таким конгломератом, который занимается еще и форвардами, фьючерсами, опционами. Ну, то есть такой есть physical market, да, на рынке, и paper, бумажный и физический. То есть вот газ добывается где-нибудь в Техасе и поставляется куда-нибудь там в Калифорнию, да. И есть еще рынок бумажный, где фьючерсы, опционы торгуются на этот же газ. Вот Enron был огромным гигантом, который объединял в себе и другую. Но что случилось, чем это закончилось? Наверное, читатели, которые постарше, помнят, знают про эту компанию. Она просто исчезла, ее больше нет, ее генеральный директор повесился в тюрьме, ему дали большущий срок, они подделывали отчетность, они врали рынку, что у Enron все прекрасно, у Enron цифры растут, все растет, а на самом деле это были сложные операции, какие-то форвардные контракты, и иди разберись, действительно ли это позитивная новость, то, что там форвардный контракт по такой-то цене продан и так далее. А более того, они это делали, потому что у них были опционы, ну, не те опционы, которые торгуются на рынке, а options, которые выдают работникам, топ-менеджменту за то, что топ-менеджмент, для того, чтобы топ-менеджмент хорошо работал, и options — это возможность получить акции компании в будущем по цене, по старой цене, да. И вот они врали рынком, акции росли, в какой-то момент они получили свои опционы по старой цене, там двухлетней давности цена была, продали по новой, эта ложь увеличивала, как я сказал, стоимость акций, и потом начала просачиваться правда на рынок. Оказывается, вот здесь не так, там не так, и акции рухнули, и компания просто исчезла, обанкротилась. Так вот, на что Илон Маск ему отвечает? Ну, мы же должны платить по счетам, говорит Илон Маск. Как-то, да, у нас свои расходы, издержки, и Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей, да, на доходы, на выручку от рекламы. А как насчет $8? Вот такая идет торговля. И я потом прокомментирую рекламодателей, ну или давайте сейчас прокомментирую, в двух словах. Вообще, пока мы не знаем такие соцсети, которые не зависят от рекламодателей. Facebook, да, Meta, да, с Инстаграмом, другие соцсети, там везде бизнес-модель именно такая. Ну, может быть, есть такие соцсети, в которых исключительно плата за там, за абонентская плата за подписку, за синюю галочку, за какую-то другую галочку приносит деньги. Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Все-таки рекламный бизнес Facebook — это рекламная площадка. Она приносит деньги от рекламодателей. Ну, допустим, какой-нибудь таргет салона для маникюра, малый бизнес, какой-нибудь там крупный бизнес в виде Nike и так далее. И вот комментарий одного, так сказать, юзера Twitter под ником Месси, но он, конечно, не Месси, это Ape Bike, это чувак, у которого обезьянка, Bored Ape, вы знаете, что это такое, да, это NFT-шка, JPEG-картинка с обезьянкой, которая якобы раскручена. Круто. Вообще, мне бы было стыдно в 2022 году ставить такие вот обезьянки и еще и... Ладно, старая тема, потому что, ну, все это рухнуло, все это показало, что бессмысленные JPEG-картинки, и что хвастаться, ставить на Аву, лучше бы свою фотографию поставил, или, не знаю, горы какие-то, море, но вот эта обезьянка, это прямым текстом заявление, что я год назад купил эту NFT-шку, думая, что это будущее, что это очень круто, за там 169 эфиров, да, Ethereum, криптовалюты, заплатил баснословные бешеные деньги, а сейчас это ничего не стоит. И вот я этим горжусь. Она у меня на Ави, JPEG-картинка, которая стоит в 100 раз меньше или там в 1000 раз меньше, или вообще ничего не стоит. И мы говорили в прошлый раз про одного чувака, известного, Логан, да, по-моему, его звать, фамилия, который... отдал 230 тысяч, если не ошибаюсь, за NFT-шки, сейчас они стоят $10 или 160 тысяч, в общем, большие деньги. Так вот, он процитировал, прокомментировал...
Прям как Илон Маск, который переплатил непонятно сколько за Твиттер.
Сейчас я скажу, почему это разные вещи. Закончим с этим чувачком. Он прокомментировал так. Только в Твиттере можно увидеть, как человек с состоянием 200 миллиардов, это Илон Маск, торгуется с человеком, у которого состояние 500 миллионов, чтобы сэкономить какие-то $12 в месяц. Ну, это действительно такая забавная заметка, забавный комментарий. Два совсем не бедных человека спорят о том, $8 в месяц или 20. И странно, что Илон Маск очень быстро согласился. Он вообще эмоциональный, видимо, человек, и бизнес ведет эмоционально. Вот мы сейчас критикуем, я говорю, что я бы шортил Твиттер, но на самом деле мы же понимаем, что Илон Маск пока не ошибался ни в одном сегменте, ну или были какие-то мелкие провалы. Все, что он делал, работает, работает хорошо, является геймченджером, да, как индустрия. И SpaceX, и Starline, да, вот эти спутниковые интернет. Вы посмотрите, что происходит, да, везде... от Украины до Чили, где в школах уже устанавливают этот спутниковый интернет. Когда он только появился, я посмотрел скорость, которая была, ну, кто-то, кто один из первых тестировал, мне показалось, что она не очень высокая, может быть, сейчас она намного выше, потому что спутников больше. Кстати, Илон Маск в небо, так скажем, в небо, в космос, запустил больше спутников, чем вообще имеется. Опять же, факт-чекинг я не делал, об этом Илон Маск сам пишет в своем твиттере, что Starlink запустил больше спутников, чем вообще было. Я думаю, это очень интересный проект, тоже в каком-то роде геймченджер. Дальше, что у него еще было? Solar City, который уже часть Теслы, да? Это не просто солнечные панели, это солнечные панели, которые сдаются вам в аренду, вы ставите их на крышу и не привязаны к месту. То есть вы можете переехать и солнечные панели обратно вернуть компании, генерирующей компании, да, потому что это ее собственность. И вы снижаете счета, она зарабатывает с киловатта, чуть больше выставив вам, чем ей обходится. Вот такая бизнес-модель, очень оригинальная. Но сейчас у него даже, по-моему, крыша, целая крыша дома с солнечными панелями. А можно перечислять еще долго бизнес Илона Маска, и все они успешны, поэтому мы здесь говорим, просто дискуссируем, не критикуем, потому что сложно критиковать человека, который самый богатый, самый успешный и запустил не один бизнес, где ему, может, повезло. Нет, он запустил много бизнесов, и не может быть так много везения у одного человека, где все бизнесы работают. Я уверен, что Илон Маск что-то из Твиттера сделает, но я не уверен, что это будет, быстро, и я не уверен, что смена бизнес-модели, ну, как-то, ну, не знаю, даст свои плоды. Тем более человек с $20 так быстро скинул на 8, даже не сильно торговался. Посмотрим. Это просто тот процесс, который требует, не требует, который для нас с вами, не для юзеров Twitter, просто для людей, которые интересуются этими процессами, может выглядеть так. Запасаемся попкорном, следим за новостями и смотрим, во что превратит Илон Маск компанию Twitter. Сможет ли он сделать огромную рыночную, виртуальную рыночную площадь, где каждый человек может говорить? Хотя Twitter этой рыночной площадью является. Ну что изменит Илон Маск? Разве сейчас в Твиттере жесткая цензура? Я не знаю.
Еще какая?
Да, ну хорошо. Ну что, он ее уберет? Тогда будут какие-то, там, не знаю, насилие, дискриминация, ну, неприятные для соцсетей процессы будут там происходить, я не знаю. Теперь к вопросу о том, чем отличается Bored Apes или любая другая NFT-шка, купленная за бешеные деньги, не стоящая ничего сейчас, от компании Twitter. Компания Twitter генерирует кэш. Да, пускай это не чистый free cash flow, не прибыль пока, но компания Twitter 5 миллиардов в год привлекает денег. Ну, это привлекает, плохое слово, получает денег в качестве, да, revenue, так сказать, оборота. Из этого время от времени какая-то прибыль получалась. Но стабильности нет. Да? Время от времени Twitter выходит в прибыль, а потом снова издержки выше. Но это уже неплохо. Компанию Twitter можно развивать, можно менять, можно в ней что-то делать, собственно, для чего Илон Маск и купил. А с этой NFT-шкой ничего не сделать. Она как была бесполезной, так и осталась. NFT-шка — это просто идея того, что картинки не хранятся где-то на сервере Google, но они и не хранятся на блокчейн, по-моему. На блокчейн хранится запись о том, что эта NFT-шка принадлежит вам. Вот и все. Запись собственности этой NFT-шки хранится на блокчейне. Ну, неплохо, хорошо, пускай хранится на блокчейне. И что? А что эта JPEG-картинка из себя представляет? Ровным счетом ничего. Если бы NFT было бы чем-то полезным. Кстати, я сегодня как раз читал про доменные имена, названия, которые на ETH, да, на эфире, да, ETH это от слова, они на блокчейне. И посмотрел, что интересного в этом. Ну, одна из функций, если у вас какой-то домен, ну, допустим, yaroslav.eth, ты можешь продавать поддоменные имена, как NFT-шки, именно название, не хостинг, ничего, не сайт, название, людям, и, допустим, будет abc.yaroslav.eth. Много ли от этого пользы? Да, что-то есть. В Web3 это можно как-то монетизировать, в Web3 это как-то можно использовать, там, фанатам раздавать. Nike, например, может раздавать фанатам эти доменные имена. Но зачем? Что будет фанат делать с этим доменным именем? Допустим, jerome.nike.eth, эфир, да, и... Получил я в качестве airdrop'а, в качестве подарка от Nike за то, что купил 6 пар кроссовок в одном магазине, вот такое доменное имя. Что мне с ним делать? Ладно. Так что не надо смешивать простые JPEG-файлы, которые хранятся на блокчейне, их права собственности, запись об их правах собственности с целым бизнесом, который генерирует 5 миллиардов. И, как говорит Илон Маск, будет генерировать 26 миллиардов через... Сколько сейчас? 22-й, да, будет уже 23-й. В 26-м году, то есть через 3 года, 3-4 года будет генерировать в 5 раз больше. Будем верить в то, что Илон Маск сможет добиться. Кстати, мы говорили об увольнениях, а ведь Twitter не единственная компания, которая увольняет сотрудников. Да, у Илона Маска немножко это другое, да, это другое. Илон Маск увольняет, потому что переплатил, потому что считает, что можно обойтись меньшими, да, силами и, может быть, пытается отыграть эту переплату. 44 миллиарда он закрыл, кстати, сделку на прошлой неделе, мы об этом говорили. Но увольняют еще и такие компании, как Lyft, да, это вот конкурент Uber'а. Увольняют такие компании, как, кто там еще был, сейчас, вот, Zillow 5% персонала увольняет, но это не 50, да, Lyft 13%, Stripe, это платежная система, ну, так называемая платежная система, 14%, Opendoor 18%, и вот Twitter целых 50%. Вот это вот, конечно, еще раз повторюсь, вопрос, что будут делать оставшиеся 50%, они будут работать за двоих, или что? Попросят ли они прибавки к зарплате за то, что они работают за двоих? Или Джек Дорси и прежний CEO компании, ну, он не успел побывать так долго, прежний CEO компании, они настолько неэффективно вели бизнес, что половина людей просто пили чай, кофе. Не знаю. Ну, Илону Маску, конечно же, виднее. Посмотрим, чем это закончится. Очень интересный кейс. Я все время говорю, что он попадет в книжки по корпоративному праву, учебники, да, и по каким-то неправу, да, просто корпоративные финансы. В интересное время живем, посмотрим, чем закончится история и станет ли Twitter прибыльной. К сожалению, мы не увидим это, как раньше могли наблюдать, каждый квартал, получив отчетность, вот здесь там вбив финвиз или где-то почитав там маржу какую-то, да, у них там чистая маржа, операционная маржа, все это уже будет выглядеть по-другому. Эта компания не публичная, она частная, и отчетность вот так вот открыта. Но я думаю, Илон Маск будет делиться в своем Твиттере цифрами, и уже через год будет время, пора будет подводить какие-то итоги, насколько Илон Маск удачно приобрел и насколько он ее изменил, эту компанию.
Ты так долго говорил про Твиттер, что Министерство труда США не выдержало и выпустило свежие нонфармы, то есть количество новых рабочих мест, созданных за прошлый месяц.
Только что вышли данные, вот мы записываем в Испании 13.30, 233 тысячи частный сектор, и сентябрьские данные пересмотрелись с 263 тысячи до 315 тысяч. То есть еще больше, чем мы думали. Это просто космос. Рецессия. Ставки повышают, а компании все больше и нанимают, продолжают нанимать. А сейчас я общую цифру скажу, потому что до этого я сказал цифру частного сектора. Безработица, она 3,7. Я не знаю, какие были ожидания. По нонфармам были ожидания 200 тысяч. Вот в прошлый раз было там 234 или 200 с чем-то, 200 тысяч ожидали. Это просто самая низкая или одна из самых, ну, 3,6, по-моему, было, да, ниже, на 0,1%. Это очень низкий уровень безработицы. То есть по планете уже широкими шагами ходит рецессия, шагает рецессия. Она уже практически факт, да, была два раза. В Европе, ну, во всем мире рецессия, ну, практически уже, так скажем, если идти на опережение, свершившийся факт, хотя в Штатах снова ВВП вышел положительный, да, он два раза показал отрицательный прирост, назовем его приростом, но потом вышел в плюс. Так, ну и, наконец, цифра по payrolls, non-farm payrolls, она вышла на уровне, вот я сейчас обновлю, чтобы точно сказать, прям точную цифру, 261 тысяча рабочих мест при ожидании 200 тысяч. 315 в прошлый раз, это выше, чем объявили, я уже сказал, пересмотрели, 261. Что я могу сказать? Кстати, да, безработица чуть выше стала. Она была 3,5, ожидали 3,6, она выросла, стала 3,7. А в Канаде, кстати, упало. Что я могу сказать? Эти цифры, наверное, заставят Джерома Пауэлла повышать ставку более уверенно. Эти цифры на фондовом рынке скажутся. Вот я сейчас смотрю реакцию фондового рынка прямо в моменте. Зеленый фондовый рынок, он с утра был уже на премаркете зеленым. Ну, в общем, мало что изменилось после выхода данных. И вниз сходил, и вверх сходил. Видимо, рынок пока задумывается, насколько это хорошо. С одной стороны, это хорошо. Представьте себе, американская экономика даже не думает уходить куда-то там в кризис, в рецессию, ну, если брать рабочие места. А это важно. Рецессия, она плоха чем? Она в первую очередь влияет на рабочие места, идут сокращения, люди остаются без работы, без зарплат. Ну, в общем, вы понимаете, и без меня. А с другой стороны, Если все так хорошо, значит, инфляцию победить будет сложно. А значит, то, что делает ФРС, будет не очень эффективно, если не действовать уверенно. Потому что вот вам люди, 261 тысяча людей в прошлом месяце устроились на работу. Они в этом месяце получат зарплату и пойдут тратить эту зарплату, естественно. А значит, цены даже не будут думать о серьезном падении. Так что вот так, спорная, наверное, цифра. Я думаю, рынок бы обрадовался каким-то скромным таким показателем, что-то вроде 100-150 тысяч, чтобы говорило о том, что экономика остывает, и это хорошо, это снизит инфляцию, и в скором времени не придется повышать ставки. Но нет, вот за октябрь опять выше, чем ожидания цифры.
Все-таки рынок жестокий, хочет посадить всех на продуктовые карточки и пособия по безработице.
Нет. Если верить Джерому Пауэллу, он считает, что так плохо не будет. Мы не дойдем до пособий, и есть шанс, правда, он говорит, все меньше и меньше шансов, есть шанс, что будет мягкая посадка. Но это шанс. Это не такой, не best case, да, не основной сценарий. И он считает, что рынок труда не уйдет в сильные сокращения, не будет в Америке. Ну вот сам смотри, я только что говорил про компании, которые сокращают. Ну, оставим Twitter, там другой случай, другая ситуация. А другие, те компании, которые я назвал, Lyft, там Zillow, это же такие компании, я уже не говорю про Coinbase, всякие блокчейновские криптокомпании, которые нанимали, думая, что to the moon, а оказалось, что, не буду говорить, что оказалось, вы сами знаете. Так что Zillow, у них вообще бизнес-модель перестала работать. Zillow зарабатывал неплохие деньги на том, что их алгоритм, их искусственный интеллект находил недооцененные объекты недвижимости, покупал их и перепродавал, да, ну, грубо говоря, так. А все это рухнуло, все это перестало работать. А еще и рынок недвижимости рухнул. А Lyft вообще убыточная компания, и сам Бог велел. Дайте я проверю, потому что голословным не хочу быть. Похоже, что Lyft... Да, миллиард почти убытка. 3,7 миллиардов оборот, миллиард убытка. Так что это не те компании, которые служат бенчмарк, да, каким-то, не знаю, примером для сравнения и изучения. Но, а Google тоже, по-моему, объявлял, и Amazon. Все-таки будут сокращения, но не такие, чтобы говорить о полноценной рецессии, о мощных сокращениях и уровне безработицы. Ну вот 3,7. На 0,2% выросло. Ожидали 3,6, получилось 3,7. В общем, пока нормально. Конечно, ничто не мешает рынку труда провалиться в негативные какие-то, в отрицательные цифры, но пока все нормально. И это, кстати, не есть хорошо, если смотреть с точки зрения инфляции и борьбы с ней.
Джером Пауэлл не только рассуждал о рынке труда, но и действовал. В обычном рутинном режиме ФРС в очередной раз поднял ставку на 75 базисных пунктов. Рынки вообще на это смотрят или все уже настолько в этом всем уверены, что заняты другими делами?
Смотрят, еще как. Я в прямом эфире вел стрим и комментировал заявление Джерома Пауэлла и само решение. На 0,75% подняли, это ожидаемо было. 80-86% вероятности было, что так и будет. Очень много было заявлений, но вот само заседание началось, я вкратце скажу, оно началось, да, за здравие и закончилось за упокой. В чем... Позитивные стороны вот этого заседания. Джером Пауэлл сказал, что с инфляцией будет бороться до конца, и это основное, и, в общем-то, уверен, что справится. Хорошо. А потом он начал говорить, что инструментов борьбы с инфляцией достаточно. И заявления были, что он не думает, что они переборщили с решениями, да, вот этими повышениями ставки несколько раз по 0,75. Он так не считает, уверен, что все нормально. А потом он сказал, что он даже боится скорее того, что они недооценят ситуацию, чем наоборот переоценят, и повышение ставки было очень серьезным, да. Риск того, что оно было очень серьезным, меньше, чем риск того, что нужно агрессивнее подходить. Это уже негативно, то есть такое ястребиное заявление. Дальше. Джером Пауэлл на вопрос о том, а когда повышение ставки будет менее агрессивным, но когда-то же надо останавливаться, да, сказал, что или в декабре, или в феврале, а у нас два заседания, одно в конце года в декабре, ну, точнее, у нас не два заседания, у нас одно заседание до конца года, ну и следующее уже в феврале. А и Джером Пауэлл сказал, что или в декабре, или в феврале будет, возможно, будет снижение темпов повышения ставки, то есть с 0,75 на 0,5. А на вопрос, когда будет пауза, он сказал, слишком преждевременно говорить о паузе в повышении ставок. То есть пока и не пахнет какой-то паузой, значит, инфляционное давление очень сильное. Но мы видели, что оно сильное. Кстати, на этой неделе очень много новостей, событий, которые могут повлиять на фондовые рынки. Вот я на ДВЕ даже видел вчера или когда это было, статью Дмитрия Фефилова о четырех событиях, которые приходятся на эти две недели. Очень важные события. Ну, первое случилось уже в среду, это повышение ставки. Свалило рынки, кстати, это повышение. Сначала они выросли, а потом рухнули там на 2, даже 3%, может, NASDAQ падал. Второе случилось вот только что, пока мы записываем подкаст, вышли нонфармы. Что такое нонфармы? В двух словах, это количество новых рабочих мест, созданных в США. 261 тысяча. Третье будет 8-го, по-моему. 8-го – это промежуточные выборы, Конгресс. Почему это важно? Потому что когда президент, Конгресс, Сенат – это разные партии, президент и Конгресс в данном случае, рынкам это больше нравится. Казалось бы, да, разногласия, демократы в Белом доме, а в Конгрессе республиканцы – это, наверное, плохо, законопроекты будут плохо, ну, с меньшей вероятностью приниматься, да, потому что могут быть разногласия, но… Америка, Соединенные Штаты Америки — это не та страна, где прям реформы каждый день, какие-то новые законопроекты, ну, в экономическом смысле. Фондовому рынку нравится как раз стабильность. И фондовый рынок рад, когда какие-то шальные, может быть, да, с точки зрения фондового рынка решения, революционные или как угодно называйте, будут проходить с меньшей вероятностью, будут поступать на рынок, будут происходить, ну, правильно, проходить в Конгрессе голосование, по причине, что разные партии сидят и там, и там. То есть с точки зрения стабильности, с точки зрения того, что не часто будут какие-то новые законопроекты мешать бизнесу работать, в том числе, или какие-то изменения, которые изменят вообще ландшафт для бизнеса, вот бизнесу нужна стабильность. И вот такой сценарий приводит к росту S&P в среднем от 5 до 14%, если побеждает партия, которая не та, что в Белом доме, то есть в данном случае республиканцы, потому что в Белом доме демократы. И 10 числа что у нас? Инфляция. Данные по инфляции выйдут, и мы узнаем, насколько она опасно, насколько она выросла. В прошлый раз удивила инфляция очень сильно, рынки рухнули из-за этого. Не идет она на спад. Ну вот посмотрим. Кстати, Джером Пауэлл еще одну негативную такую, на мой взгляд, выдал фразу. Он говорил, что задержка, да, lag между принятием решений, между вот это вот restrictive policy, между вот этой политикой экономической, ограничительной, что ли, как ее назвать, сдерживающий, противоинфляционный, и реальный эффект в экономике, мы не знаем, каков будет этот лаг, какова будет задержка во времени. Это плохо. Ну, обычно она между 6 и 18, варьируется между 6 и 18 месяцами. То есть приняли решение, допустим, о повышении ставки в мае, да, в первый раз, 0,75 такое серьезное, еще и там в июле еще раз 0,75. Где-то через там в среднем год мы узнаем, насколько это сработало, насколько это эффектно. Вот сейчас Джером Пауэлл говорит, что я не знаю, как долго рынок будет, или не рынок даже, экономика будет отыгрывать наши шаги, наши действия. То есть если долгое время инфляция не будет идти на спад, ничего страшного, они будут все еще наблюдать, потому что не знают, насколько долгим должен быть эффект, лаг, да. Много было негатива в конце его выступления, и поэтому рынки рухнули. В общем-то, неудивительно. Ястребиный акцент ФРС, он не прекращает быть да, агрессивно ястребиным. Кто такие ястребы? Это те, кто за повышение ставки, да. Он продолжает оставаться, да, повестка дня все еще на, за повышение ставки, на повестке дня агрессивные повышения на 0,75% пунктов, базисных пунктов, на 75 базисных пунктов, правильнее, 0,75%. И в декабре с вероятностью, сейчас я вам скажу, какая вероятность повышения в декабре на 0,75, ровно 52%. Нет, ровно 48%, 52,05. То есть мы в декабре увидим повышение или 0,5, или 0,75. Но вот с выходом данных по рынку труда у меня уже сомнение, что за 0,5%, грубо говоря, голосует 52%. Я думаю, уменьшится вероятность. Ведь рынок труда хорош, можно спокойно повышать ставку, можно спокойно бороться с инфляцией, а значит, вероятность повышения на 0,75 все-таки выше, чем 48, да, до выхода нонфармов. Вот она уже выше, уже 53. Я обновил данные, тут задержка немножко, обновил данные, уже 53. Вот такая вот ситуация. Джером Пауэлл борется с инфляцией, делает это активно, невзирая на то, как ведут себя фондовые рынки, и это правильно. Он говорит, что я пока не собираюсь останавливаться. Остановиться мы можем, точнее не остановиться, сбавить темпы с 0,75 перейти на 0,5 мы можем в декабре или в феврале. Вот сейчас вероятность ровно 50 на 50. А о паузе говорить вообще преждевременно. То есть тот день, когда мы остановим, приостановим повышение ставок, никто не знает, когда он наступит. Ну и, наконец, он подтвердил, что подчеркнул снова, что мы сейчас мало что знаем. Мы не знаем, что будет происходить с инфляцией, там данные какие будут выходить. Поэтому заблаговременно на несколько месяцев вперед говорить рановато. Неопределенность высокая. Вот выйдут данные, тогда узнаем. И это правильно, кстати. Настолько много факторов. И война, и сбои цепочек поставок все еще не закончится. Точнее, война усилила этот эффект. И вот рецессия то ли началась, то ли нет. Энергокризис, цены на энергоносители, ну и т.д. и т.п. Много слишком неопределенности.
Ты тут перечислил знаковые события, но ошибся в их количестве. Их не 4, а 5. Пятое – это инвестиционная конференция деловых ведомостей «Заставь деньги работать», которая пройдет 3 декабря в Таллине. Всех, кого интересует инвестирование, приходите. Кстати, ты, Фуад, если что, тоже выступаешь.
Да, я в курсе. Я в курсе, что я выступаю. Давно знаю об этом. И вот сейчас идет подготовка, выбор интересных тем и так далее. К сожалению, меня за дискуссионный стол не хотят сажать, потому что будет очень сюрприз интересный. Кое-что другое я буду делать, а пока другие будут там, другие спикеры будут дискуссировать в дискуссионной панели, будет такой сюрприз. И да, всех ждем 3 декабря. Кстати, закончим тему Пауэлла, даже не Пауэлла, а экономики. Как ты знаешь, ну я делился с тобой этой информацией, один крупный инвестиционный банк, очень крупный, до того, как вышли данные, заявил, что данные по ставке, да, я имею в виду, заявил, что, ребята, если, JP Morgan, если что, ребята, если ставку повысят не на 0,75, мы говорим о прошлой среде, да, вот этой среде, которая уже прошла, не на 0,75, а на 0,5, всего на 0,5, рынки могут в моменте взлететь на 10%. Казалось бы, 0,25% разницы, да? Ну, подумаешь, не на 0,75 подняли, а на 0,5. Что это значит? Из-за этого вот, из-за четверти процента рынки должны радоваться, что пойдут на рекорд, а 10% за день – это много, да? Они писали, что вот в среду. На самом деле, я даже уверен, что так и будет, было бы. Так и было бы. Вероятность была низкой, но так и произошло бы. Рынки были бы так счастливы, так рады, что Джером Пауэлл уже начал снижать темпы прироста ставки, темпы повышения ставки, потому что дело не в 0,25%, дело в том, что это начало конца повышения ставок. Ведь вы не будете останавливать повышение с 0,75 сразу 0, да? Медленно будет затухание. 0,75 повысили, потом на 0,5, потом еще раз на 0,5, потом, может быть, на 0,25 и остановились, да? Это начало конца. Было бы. Но, как я уже сказал, Джером Пауэлл предупредил, что... И вот рынки сейчас... Ну, сейчас они снова растут, потому что, видимо, радость от хороших нон-фармов превышает огорчение от осознания того факта, что все-таки А Джером Пауэлл, у него такой карт-бланш, у него развязаны руки, он сможет повышать ставку легче. Ну, я уже об этом говорил. И вот просто подтвержу, что 0,5% прибавляет S&P. Скорее всего, там идет мощная борьба быков, которые считают, что нон-фармы и вот рынок труда важнее, чем то, что будет делать Джером Пауэлл. Потому что рано или поздно Джером Пауэлл остановится, ФРС остановится, а вот вам реальная экономика, она даже не думает впадать в рецессию. И между медведями. Вот почему мы сейчас не увидели мощного прироста куда-то там на 2-3%. Медведи же думают, что, ребята, а вы знаете, что это не очень хорошо вообще-то, да? Потому что если так, то ждите новых повышений, новых заседаний, где будут объявлять о повышении ставки на целых 0,75, допустим, в декабре, может быть, даже в феврале будет немало. В общем, вот такая борьба, и вот почему S&P сейчас показывает 0,5% прироста. Ну, еще, может быть, потому что 3 дня падали, вот со среды даже раньше падали, и мы находимся сейчас чуть выше годовых минимумов. То есть сейчас рынки не где-то там в космосе или где-то в середине, они всего на 7% выше от тех уровней, которые наблюдались, ну, вот в середине октября, да, новый минимум там был годовой 3470 с чем-то, сейчас 3740. И все-таки у нас есть скидочка 22% от пика. Фондовый рынок США, если говорить об индексе S&P, теряет. То есть мы сейчас, все компании США, самые крупные 500 компаний, стоят на 22% дешевле. Много это или мало? Находимся мы в преддверии мощной рецессии или уже пора покупать, потому что все рано или поздно закончится, да, хорошо закончится. Никто не знает, но вот факт остается фактом. А я всем желаю удачи на рынках, спасибо, что слушали нас.
Это был «Вкус биржи», в эфире Ярослав Тавгень и трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Мы обсуждали, да перемотайте назад и послушайте, и давайте нам обратную связь. Слушайте нас на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Google Podcast, Player FM, Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки, мы всем рады.